Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов и почти 6 минут в эфире программа «Отбой» о том, что важно сейчас. Будем подводить информационные итоги дня сегодняшнего. Попытаемся понять, как мы будем жить после того, что произошло нынче. Ну и начнем, пожалуй, что с Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения. Там сегодня звучали громкие заявления о том, как сделать нашу жизнь лучше и безопаснее, и плюс ко всему еще справедливее. Так вот, начнем с первого. Значит, президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей. Особенно это касается опасных участков. Цитата: «Цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей», – сказал глава государства на заседании Госсовета. По словам Путина, вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. Это не сама цель, это только средство для достижения нужного нам результата, сказал президент. И он также попросил разобраться с ситуацией, чтобы его услышали и за периметром Кремля. То есть команда дана, и теперь, ну, как-то правительство, видимо, должно в форсированном темпе решать те вопросы, которые оно поставило перед собой же, но планировало их решить до 2021 года. Я имею в виду борьба с теми самыми коммерческими камерами фото-видеофиксации, которые фактически превратились в заработок для тех, кто их покупал, устанавливал, ну и подкарауливал водителей. Ну и внимание, вопрос. Вопрос элементарный. Ну, как бы все логично. Но что не так? Вопрос адресуется в том числе и вам. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Юрий, а я вот скажу, что не так. Смотрите, вот М2, да, трасса, трехполоска, федеральная дорога. Приходит штраф на 70 километров в час. Я его оплачиваю. Буквально через неделю приходит еще один. На 60 километров в час ограничение. Я ехал 105. Там, да, идет ремонт в каких-то местах. Знаки вообще беспорядочно стоят. Вот эти ремонтные.
Ну, теперь вам говорит президент. Да, слушайте, ну, смотрите, так жить нельзя. Давайте предупреждать заведомо водителя о том, что в этом месте...
Есть, да. Есть закон, извините, перебью. 158-й приказ ГИБДД, что где, ну, на местах, где установлены временные знаки, камеры видеофиксации ну, недопустимо ставить. Нельзя штрафовать за временные знаки.
Временные вот. Знаки – это вообще наша боль. Здесь я с вами абсолютно солидарен. Но еще раз подчеркну, мысль-то ровно такая. Зарабатывать на водителях плохо. Давайте их заранее предупреждать о том, что в этом месте, да, работает камера фото-видеофиксации, поэтому будьте любезны, соблюдайте скоростной режим, не нарушайте, иначе вам прилетит штраф. Ну, примерно так это выглядит. Та логика, которая до этого момента у нас действовала, она была примерно следующей. Товарищи, вы не нарушаете правила дорожного движения, не превышаете скоростной режим, и тогда не будет вам штрафов. А стоит камера, не стоит камера, ну, это уже дело третье. 7-3-7-3-94-8, теперь мы как будто бы от этой логики отказываемся. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Ну, государство подобным заявлением просто подписалось, что оно не в состоянии контролировать этот, скажем так, этот регион своей ответственности, район своей ответственности. То есть оно что-то говорит, что-то... И все.
Пока не очень понял вашу мысль. Почему государство расписалось?
Да? То есть издается уже на то, что установлен... Не понял, смотрите.
Да.
Есть камера.
Да.
Есть камера где-то на дороге.
Да.
И уже требуется окрик из Кремля первого лица.
Так.
Что, дескать, вы что там делаете? Понимаете? То есть вся система власти не способна понять, что это или нарушение, или что-то не так. Вот, вот в чем дело.
Я напомню вам еще один наш важный жизненный принцип. То, что не запрещено законом, то для нас как будто бы разрешено. Законом было запрещено зарабатывать на нарушителях правил дорожного движения? Нет, да. не было это. Не было это запрещено. Значит,
нет,
можно.
Это прерогатива только государства. И это не заработок, это административное правонарушение.
Да, тот, кто зафиксировал, тот может иметь свою маржу, пожалуйста.
Нет.
Как нет?
Где-то в КОАПе написано.
А где это написано, что так делать нельзя?
В Конституции, что все наказания...
Государство и выписывает. Государство и выписывает. Просто оно платит деньги тем людям добрым, которые фиксируют ваши нарушения. Все.
Нет, там, по-моему, ситуация такая, что они... то есть оно собирает и еще с ними делится. Так, что ли, получается?
Получается, что так, да. Ну, они как бы такие феи, которые следят за вами.
То есть это статья расхода бюджета есть, да? Есть статья расхода бюджета.
Заработали на нарушителях? Заработали на нарушителях? Ну, почему бы им не заплатить?
Нет, это статья расхода бюджета. То есть это принято депутатами какого-то соответствующего собрания. То есть опять это... то есть оно, государство, не в состоянии обеспечить правопорядок в виде милиции, дорожной полиции, там, в виде соответствующих структур. То есть оно нанимает каких-то людей. Я говорю, государство расписываем несостоятельно.
Нет, вы хотите, чтобы государство выставило по периметру всех дорог, сотрудников... полиции, Росгвардии, чтобы они на каждом километре стояли как?
В Австрии, да. Я полицейских видел очень редко, но если вы там нарушите, то очень быстро вас возьмет патруль. Очень быстро, мгновенно практически.
Ну, а здесь можно и без патруля. Поставил камеру, фиксируешь нарушение, после этого приходят вам штрафы.
Нет, нельзя
не нарушай.
Без патруля. Нельзя без патруля.
Можно?
Это нельзя.
Можно.
Это называется... Нет, это махновщина. Ну, не, ну у нас и было уже махновщина.
Да, я напомню, что такое махновщина. Я все время возвращаюсь к этой теме. Раньше мы как махновщину воспринимали того самого сотрудника ГИБДД, который прятался в кустах с измерителем скорости, а потом, когда видел, что вы нарушаете скоростной режим, выпрыгивал из кустов, махал вам полосатой палкой, вы вынуждены были остановиться, и вас на месте штрафовали. Вот так действовали сотрудники ГИБДД. Для того, чтобы прекратить эту порочную практику, решили ставить камеры фото-видеофиксации. Для того, чтобы избежать и коррупционной составляющей. Нарушил, отвечай. Не нарушил, будь любезен, едь дальше. Никто тебе мешать особенно не будет. Все. Вопрос как будто бы решен. Но не тут-то было. Выяснилось, что с помощью этих камер фото-видеофиксации можно неплохо подзаработать, если вы таким образом оказываете услугу государству. То есть государство готово было вам платить в некоторых регионах, я так понимаю, на местном уровне принимались законные и подзаконные акты, которые позволяли заключать соглашения с коммерческими структурами, которые, да, покупали и обслуживали эти камеры фото-видеофиксации, с тем, чтобы государство, ну, или местные власти платили вам за то, что вы фиксируете эти самые нарушения. Теперь президент говорит, слушайте, давайте от этой практики откажемся тоже. Давайте сделаем, я не знаю, по-другому. Давайте предупреждать, как в той же самой Германии, о том, что здесь, на этом участке, опасном участке, работает камера фото-видеофиксации, поэтому будьте любезны, не нарушайте правила дорожного движения. Вот в какую сторону мы теперь качнулись. Ну, сразу хочется понять последствия. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Вы знаете, я хотел бы на два аспекта обратить внимание, а потом подытожить.
Давайте.
Во-первых, потенциально вы все время говорите про скорость. А что происходит сейчас? Во множестве мест разметка стерта. Когда вы едете по новому участку дороги, по которому даже год не ездили, вы едете, в общем, просто соблюдая рядность. А там, оказывается, понимаете, разметка поворот направо. И стоит камера. Что из этого следует? Мне кажется, должна быть такая история. Если оштрафовали, я прислал фотоматериалы, возбуждать уголовное дело.
Я могу упростить. Не возбуждать уголовное дело, а чтобы у вас была возможность, как минимум, вот так же, в простом порядке, дистанционно оспорить эти штрафы.
абсолютно глупое предложение. Объясню,
абсолютно глупое, давайте, мне очень интересно.
Нет, извините, это у вас.
Мне нравится. Абсолютно глупым ваше предложение тут же возбуждать уголовное дело. То есть после того, как, например, вы, там, зимой техника дорожная убирала эти дороги и соскребла всю разметку, вы предлагаете тут же возбуждать уголовное дело. Это не дурацкое предложение?
Я предлагаю не брать деньги, выключить камеру. Вот в чем все. Понимаете? А обжаловать каждый раз вы, во-первых, не набегаетесь. Вы понимаете, что это целый очень большой процесс.
Предлагаю упростить эту процедуру. А вы говорите, что это дурацкое предложение.
Я вам объясню, почему. Они сознательно знают, что там нет разметки, и продолжают штрафовать. У них это на камере видно. И они продолжают штрафовать. Вы понимаете, в чем дело?
А, вы видите в этом умысел.
Конечно. Или это просто какой-то, назовем мягко, пофигизм. Или умысел, а что, пускай платят.
Так я вам открою секрет. Да. Чаще всего это тот самый пофигизм. Ровно потому, что камера как работала, так и работает. А там нанесли разметку новую или не нанесли, это же уже никого не волнует.
А можно вам конкретный пример? Вот вы едете не 90, предположим, а там побольше.
Да.
120. Это что, не пофигизм? Пофигизм, но вас за это штрафуют.
Да.
А почему им это сходит? Понимаете? Второй вопрос. Тоже, на мой взгляд, в общем, основополагающий. Раньше, я давно езжу, была такая интересная штука. Если несколько аварий на одном и том же отрезке шоссе или города, вешали огромный плакат.
Этот участок опасен,
А нет, извините, сейчас тоже есть плакат. Говорят, аварийно опасный участок. Ну и что? А раньше писали, по какой причине. То есть выезд на встречную полосу. Если я это прочитал, никогда не поеду. А когда написано аварийный опасный участок, ну и что? Вы же не понимаете, чем он опасен. И третье, понимаете? Вот это все какие-то такие слезы, вот эти все предложения и так далее, и так далее. Знаете почему? Потому что мы с вами можем, давайте договоримся, вот через месяц созвониться.
Давайте.
И кто-нибудь увидит разницу между тем, что было и что происходит.
Так месяц, мне кажется, мало.
Почему выключить камеры, которые установлены вот на участках, которые потеряна разметка? Почему?
Еще раз. Такая замечательная вещь, ваша мысль, что я за ней даже не поспеваю. Здесь предложение звучит следующее. Давайте отмечать камеры, которые установлены на дорогах, камеры фото-видеофиксации. Давайте выделять жирным шрифтом, что они здесь стоят. А вы говорите, давайте посмотрим, изменится. Вот те камеры отключат, где разметка. Про них вообще речи еще не шло.
Так дело вот в чем. Вот вы поймите, что сказал президент. Можно я вам расшифрую?
Давайте.
Я же слышал.
Трактуйте, да.
Дело в том, что президент недоволен системой вымогания на дорогах. И это не только скорость. Понимаете? Видимо, он через каких-то своих помощников, я не знаю, технологии, до него дошли вот эти разговоры и мысли, что ездить стало невозможно. Что каждый раз, когда человек садится на руль, его все время злит то, что происходит вокруг. Также, понимаете, он достаточно тонкий политик. Он понимает, что это повод для раздражения, причем раздражение не просто так, ах ты черт.
Тогда в этой логике все правильно, все логично. В том направлении идет мысль сейчас.
Нет, в том-то дело, что его мысль идет, и он это подчеркнул, что как бы за кремлевские стены эту мысль дистанцировать. Я уверен, что они не изменят.
Спасибо. Ничего не изменит. Александр Риттер пишет. Да в Германии, например, фотоаппараты именно так предупреждающие цель практически всегда. Они обозначены заранее по сравнению с Европой. Их очень мало, поэтому в Германии есть отрезки автобанов без лимита скоростного, чтобы человек мог проехаться быстро, что я часто делаю в городе. Я практически не нарушаю. У нас за нарушение превышения скорости и другие нарушения очень сильные штрафы. Но это не главное, что у нас дают баллы от определенного количества баллов, а права изымаются, поэтому люди ездят дисциплинированно. Да, здесь тоже бывают облавы, но очень-очень редко. А еще в Германии разрешено сообщать по радио, по различным приложениям на телефон и так далее, где находятся в данный момент фотоаппараты. Поэтому люди заранее предупреждены. Тогда в этой логике все верно, да или нет? Или вы опасаетесь каких-то негативных последствий? Нет, там, логика правильная. Да, вы за то, чтобы выделять жирным шрифтом, предупреждать всех участников дорожного движения, что на этих участках дороги, фиксируются, стоят камеры фото-видеофиксации. Да, 134, 21, 35. Нет, вы опасаетесь негативных последствий. Это 134, 21, 36. Да, логика верная. 134, 21, 35. Нет, вы опасаетесь каких-то негативных последствий. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось из сообщений. Евгений пишет. Просто не превышайте скорость. Железной рукой нагнуть нарушителей под ярмо закона, требует Евгений. Если я нарушаю правила, то какая разница, знаю я о камерах или нет? Я же нарушаю, пишет Артем. А вообще, это очень интересно, отдавать функции государства на аутсорсинг. Последние короли Франции так и делали, отдавая все откупщикам, и очень плохо кончили, пишет Александр Фельдман. Наше голосование началось, ну и несколько аргументов еще приму. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
А у меня, знаете, какой вопрос последний возмущает? Не так давно прошел штраф мне за парковку, хотя я оплатил ее в Москве, да, 5000 рублей. У меня, собственно, вопрос, а почему нет вот этого 50-процентного обжалования, то есть 50% льготный период? То есть там моментально с первого дня 5000 рублей.
Да, ну, дорого, не знаю, вот не могу вам ответить. Но вы обратили внимание, что я несколько иначе вопрос задавал?
Да, и второе, вот хочу сказать по поводу камер, М4 Ростов-Дон, да, я работаю, вот езжу с Бирюлево-Восточной и еду практически до Домодедово, то есть развязка, плечо где-то 15 километров, вот на этом участке в последнее время я насчитал около 6 камер, соответственно, ну, грубо говоря, где-то километра через 3-4 стоит камера, это не идет, а предупреждение, это идет, то есть сбор денежных средств.
Не, секундочку, потому что... смотрите. Теперь эти камеры, например, останутся, но там заранее будут висеть, уведомлять вас заранее будут точно обязаны, что там стоит камера. Что не так?
Я понимаю, но смотрите, если через каждые 3 километра висит камера, это не идет о предупреждении о том, что безопасности вождения. Это и можно камеру поставить в начале, соответственно, да, там, или посередине. Одну-две, потому что если идет через каждые 1,5-2 километра камера, это уже, я считаю, что побор денег, потому что человек только прошел камеру, может быть, он чуть-чуть набрал скорость, да, там, скажем, в пределах там 10 километров.
Я напомню, что стоит камера или не стоит камера, правила дорожного движения остаются, и скоростной режим остается прежним, вне зависимости от наличия и отсутствия камеры.
Я с вами полностью согласен, да. Но опять же, если вы знаете, М4 это платная трасса, да, в принципе она трехполосная, и разогнаться и делать предельную, скажем, до 130 км в час ничего не мешает, то есть у нас сейчас автомобили такие, что они едут очень быстро, а мы все уходим назад-назад, то есть снижая скорость.
А, вам вообще вот эта концепция скоростного режима не нравится. Но я напомню, что сейчас разрешили до 130, то есть фактически до 150 на некоторых участках.
Вот на некоторых участках. Но вот М4, трехполосная трасса, в одну сторону, хорошо освещаемая трасса, на ней 110, потому что если вы уже выйдете 131 километр в час...
Я прекрасно услышал вашу мысль, но еще раз напоминаю, в любом случае вы с этим не согласны, ровно потому что камер уже понатыкано столько, что от них жизни в принципе нет, а так хочется разогнаться, так хочется немного превысить существующие лимиты скоростного режима. Ну, примерно так. Логика верная, да, 134, 21, 35. Нет, вы опасаетесь каких-то негативных последствий, 134, 21, 36. Но есть же люди, которые опасаются. Хочется понять просто, какие негативные последствия вы ожидаете. Батайское кольцо. ГАИ сами ставят в гражданскую машину камеру и штрафуют за пересечение линии в попутном направлении, пишет Дмитрий. Теперь, видимо, они не должны будут это делать или должны будут предупреждать о том, что они вот здесь, на этом участке, фиксируют нарушения. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
День, Михаил.
Да, Михаил.
Смотрите, у нас же есть то же самое приложение Яндекс.Навигатор. Да? Когда ты превышаешь скорость, он начинает там пищать, говорить голосом о том, что ты превышаешь. С другой стороны, есть куча всяких приложений, которые ставятся поверх навигатора, которые подразумевают места, где могут даже стоять там засады гаишные, там что угодно, камеры, включение, не выключение, абсолютно все. Зачем это еще и на трассе, если у тебя даже мобильник лежит где-нибудь с включенным навигатором, ну, не знаю, подлокотник?
Не все, не все включают, ну, далеко не все. Но те, кто как троллейбус ездит по вот этим трассам, то есть туда-сюда, они, естественно, уже без навигатора это делают, ну, ровно потому, что периодически даже забывают его включить.
Ну, вот я каждый день езжу на работу туда и обратно, да, я все равно включаю навигатор, потому что я смотрю по пробкам. Я буду там через 40 минут или буду там через 30 минут, да. Вот я включил, поехал, все, я слышу, камера впереди, я даже знаю, что она там впереди, да, мне этот самый навигатор там булькнет и подскажет о том, что превышаешь сейчас. Чуть по тормозам дал, все хорошо.
Тогда это лишнее, по-вашему, получается, вот сейчас эта инициатива.
Да, абсолютно лишнее.
Но не везде же так бывает. Просто в некоторых местах действительно установят какой-то пост или скроют в кустах эту камеру, она фиксирует эти нарушения. Но не все навигаторы успевают оповестить о том, что там эта камера установлена.
Ну, смотрите, я понимаю, вот мы ездим там каждый год в Карелию, то есть длинный путь получается, несколько там, 1500 километров. Вот. И мы включаем специальное приложение, которое говорит о том, что с возможными засадами, в общем, они подсказывают, где засады полиции, где засады камер и так далее. Ну вот за 10 или 12 лет, сколько мы ездим, ну, нас ни разу не остановили, потому что это все видно, все это пищит, моргает. Все.
Я понял, да. Спасибо, спасибо. Еще 7373948, голосование, я позвольте, остановлю и подведу итог. 75% наших слушателей говорят о том, что логика абсолютно верная, и здесь, ну, как бы спорить сложно. 25% видят определенные негативные последствия. Но я так толком и не понял. Ну, то есть это недостаточная мера. В чем негатив? Хочется больше, и поэтому вы видите в этом негатив. Или вы опасаетесь того, что теперь все массово будут нарушать на тех участках, где таких знаков не стоит. Просто в чем негатив-то? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Камерами занимаюсь уже лет 10, наверное, очень много проектов, да, реализованы, и это не только так, мы вешаем камеры, да, мы именно разрабатываем, как их вешать, где их вешать, и какой они приносят результат, да. А, конечно, да, напрямую снижение аварийности зависит и от количества штрафов, да, но и количество штрафов – это деньги, то есть это прямо зависимые какие позиции.
А позвольте я просто уточню, все-таки в приоритете, когда говорят об эффективности работы той или иной камеры фото-видеофиксации, что прежде всего учитывается, снижение аварийности на этом участке или количество штрафов, которые выписывает эта камера? Да?
Смотрите, какая ситуация. Дело в том, что количество штрафов прямо пропорционально зависит от эффективности этой камеры. То есть вот раньше, например, были очень много прецедентов, в том числе там Московской области, потом постоянно переносили, когда камеры устанавливают на участке, да, там гибнут люди, бьются постоянно, гибнут люди, да, а устанавливают камеры нарушение скоростного режима, а скорость там никто не нарушает, там бьются не за превышение скорости, а из-за того, что там закрытый поворот, да, то есть какая-то вот именно участок дороги такой. То есть камеры нужно установить там, где массово нарушают правила дорожного движения. А как раз массовое нарушение правил дорожного движения, это, конечно же, большое количество штрафов. Да? Но мы же с чем боремся? Мы боремся с нарушением правил дорожного движения. Мы не боремся там, с тем, чтобы там собирать деньги. Уже регионы, на самом деле, да, вот в стране, у них и парадигма эта в голове уже сложилась другая. Камеры не должны приносить деньги, они должны именно снижать аварийность. Но это или, к сожалению, или к счастью, это зависит именно от количества штрафов. То есть именно массовое нарушение правил дорожного движения должна предотвращать камера. Если она просто будет висеть на столбе, где невозможно разогнаться, ну а какой от нее смысл? Зачем ее туда вообще вешать? Да, лучше повесить там, где люди разгоняются, где люди превышают скорость. Ведь, ну, посмотреть статистику, это официальная информация во всем мире, да, что причина ДТП, да, и смертельный ДТП, что является все-таки нарушение скоростного режима.
Ну,
да.
В половине случаев это нарушение скоростного режима, да.
Да, да. И причем, знаете, вот если заметить, эффективно. Вот для субъекта, да, обычно это же субъектовые истории, потому что, ну, как бы это субъект ответственности за эту деятельность, что не там не установка ни одной, две камеры, да, помогает. Вот когда в регионе устанавливаешь там большое количество камер, нарушать перестают не только в этих участках, но и в других участках, потому что люди не понимают, а где же эти камеры появятся. Почему очень эффективные...
И, вот здесь, если позволите, я как раз и задам тот самый вопрос. Если сейчас будут обязаны предупреждать о наличии камеры фото-видеофиксации, их эффективность снизится или нет?
Безусловно, безусловно. Ну, я сам являюсь водителем, да, я, например, по Москве передвигаюсь всегда с ограничением лимита скорости. То есть там на вылетных я ставлю себе 100, на обычных трассах там 60, и просто я даже там не ищу эти камеры, потому что мне проще ехать так, да, не нарушать. Но также, да, там есть, как бы так сказать, может, грех за мной, да. Я, когда езжу по трассе, ну, во-первых, из своей работы я очень хорошо могу определять, где камеры могут устанавливать, как устанавливать, где они размещаются, да. И когда я езжу по трассе, я иду там превышением скорости значительно. Здесь камеры, я притормаживаю, да, то есть я нарушаю, и тем самым, да, я как бы это признаю, тут не отказываюсь, тут это понимаю, но...
Секундочку, да, наша задача снизить аварийность? Да.
Наша задача снизить аварийность, предупреждать о камерах.
Ставить это... камеры, ставить камеры в те, на тех участках, где с аварийностью не все хорошо, это же правильно?
Да.
Правильно, да.
Так почему бы не предупредить? Правильно. Почему бы не предупредить водителей, что вот здесь за вами будет контроль?
А зачем контроль? Водитель должен знать, что за ним контроль всегда. И, ну, сейчас, к счастью, уже доходит.
Я понял, но мы просто не успеем закончить наш спор ровно, потому что сейчас уже 18 часов 30 минут, время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Вдогонку к той теме, которую мы обсуждали, несколько сообщений воспроизведу. Андрей Спасатель написал с иллюстрациями о том, что на северо-восточный Хорде понаставили камер, а указатели дрянь. А результат, вот как раз те самые иллюстрации, то бишь аварии. И пострадавшие, и гибнущие, и все остальное. Еще Олег Сустуманов пишет. Свежее Калужское шоссе с разделителем. 3-4 полосы в каждую сторону. Ограничение скорости 60 км в час. Стоят 4 камеры на 20 километрах. Это Алексей Туманов. А много людей не знают разрешенный скоростной режим и часто бывает под всеми известными камерами в области. Люди едут 80, хотя разрешение 90 плюс 20 километров зазор. Это Серж 77, ну и прочее. Короче, вопрос здесь в следующем. Понятное дело, что предупреждение о наличии или отсутствии камеры не решит проблем с безопасностью. По крайней мере, всех проблем точно не решит. Добавит ли это справедливости? Вот, наверное, в чем главный вопрос. Добавит ли это ощущение того, что да, вы предупреждены, и да, по заслугам получаете вот тот самый штраф за нарушение. То есть вас уже оповестили, как только могли. Навигаторы, знаки соответствующие и прочее. А если вы нарушили, ну то куда уж дальше? Мне кажется, здесь больше вопрос не в безопасности, а именно в справедливости. Хотя о безопасности тоже здесь можно устроить дискуссию, потому что неожиданно появляющиеся камеры или предупреждение о том, что на этом участке установлена камера, когда уже у вас об этом кричит навигатор, но и вы резко сбрасываете скорость, ну, это тоже приводит к не всегда благоприятным последствиям. Ну, примерно так это выглядит в Российской Федерации. Я, понятное дело, что эту дискуссию можно продолжать, но я предлагаю обратить внимание и на другие новости, и, скажем так, другие предложения, которые звучали сегодня в рамках того же самого Госсовета. И здесь еще одно любопытное предложение, которое, ну, по сути, находит свое развитие. Значит, что у нас еще звучало? Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил в новом кодексе об административных правонарушениях, КОАП, тот самый, который сейчас переписывается, проработать вопрос о конфискации машин у пьяных водителей. То есть как-то это нужно прописать. Премьер отреагировал на инициативу главы МВД Владимира Колокольцева, который в ходе Госсовета предложил лишать транспортных средств за вождение в пьяном виде. Ну, справедливости ради, это предложение звучало несколько недель назад. Доверенность не должна стать поводом для уклона от ответственности, отметил он. Также Медведев призвал предусмотреть в новом кодексе ответственность за неуплату за езду по платным дорогам. Но это уже отдельная история. Значит, я бы хотел акцентировать ваше внимание именно на конфискации автомобилей. Медведев предлагает в новом КОАП проработать вопрос о конфискации машин у пьяных водителей. И вот дальше важно. С возможностью иска собственника к тому, кто был за рулем. То есть, если вы доверили автомобиль нетрезвому водителю, это превращается автоматически в вашу проблему. Ибо не давайте машину тому, кто вот так себя может повести на дороге. Это превращается в вашу проблему. Доверенность не спасает. Дальше через суд вы можете с помощью иска собственника чего-то добиваться от человека, который был за рулем. Но машину, ну, как бы, возможно, имеет смысл конфисковывать у таких автовладельцев. Возвращаемся к тем вопросам, которые мы уже обсуждали, например, каршеринг. Еще раз, это мгновенно превращается в проблему, ну, например, компании каршеринговой, у которой эту машину должно будет изымать ГИБДД. Судя по всему, так. А дальше уже каршеринговая компания будет как-то подавать иск к тому самому нетрезвому водителю, добиваться компенсации, я не знаю, может быть, возвращения автомобиля, ну и прочее. Логика именно такая. То есть остановили автомобиль, там нетрезвый человек, машину могут изъять, если это не его автомобиль. Это проблемы собственника автомобиля, не доверяя машину, кому попало. Пока предложение выглядит так. Я бы хотел его вместе с вами обсудить. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм. Говорит МСК-бот. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Мимо. Тогда выслушаем вас. Секунду. Да, добрый вечер.
День добрый. Михаил.
Да, Михаил.
Вот по второму вопросу. Это пример сложного законотворчества, приводящего к многим проблемам. На самом деле все проще. Например, пьянство. Определенная доза опьянения – это штраф. Большая доза – это очень крупный штраф. Для оплаты хочет, продает машину, хочет нет. А еще большая доза, это статья у нас есть. Покушение на убийство двух и более лиц общественно опасным способом. И все, не нужно ничего выдумывать.
Вы предлагаете градацию ввести опьянение.
Это первое. По законотворчеству. Например, у нас постоянно приходит хулиганство.
Ой-ой-ой, вот сейчас, секунду, вы сейчас уведете нас в сторону.
Хулиганство в поезде.
Давайте мы с одной проблемой разберемся. Ну, будем постепенно, потому что сейчас мы будем влево-вправо уходить куда-то. А меня интересует конфискация. Здесь другое предложение поступило. Ввести градацию тогда опьянения. Это, возможно, будет справедливо. Не знаю, дальше. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Мартин.
Да, Мартин.
Хочу сначала такое небольшое предисловие. Я уже последние лет 8 занимаюсь электронными торгами как арестованным, так и банкротным имуществом. И в том числе интересуюсь темой конфискованного имущества. И в общем и целом, сама принцип и идея поддерживаю как автомобилист, как автолюбитель, что людей, кто, грубо говоря, очень сильно нарушил, привел к каким-то страшным, не дай бог, вещам, из-за своего неконтролируемого пьянства или неумения просто выпить в меру, и тем более сесть за руль после этого, что они должны наказываться именно в том числе своим имуществом.
Должен ли за это быть наказан в том числе и собственник автомобиля, если он такого человека пустил за руль?
Же, что вы говорили в самом начале про каршеринги, которые сейчас очень популярны в крупных городах России, мне кажется, это приведет только к тому, что каршеринговым компаниям придется куда больше контролировать пул своих пользователей. Ну, то есть, вы знаете, как на данный момент это работает со штрафами, там, со стоянками, если парковка не на неправильном месте. Но, насколько я знаю, это причем никак не ведет к блокировкам таких людей в этих компаниях, то есть они могут продолжать пользоваться. Они просто должны оплатить штраф, возместить оплаченный штраф компании каршерингу. И после этого они точно так же могут взять себе машину. И вот именно это я не очень поддерживаю. Мне кажется, что такое, скажем так, усиление контролирующих мер со стороны государства, которое может привести напрямую на убытки для организации, приведет к тому, что каршеринги будут более строго отслеживать тех пользователей, кто пользуются, соответственно, их услугами.
Ну и славно, ну и хорошо, что в этом плохого?
Да, поэтому я и говорю, что это...
Я напомню просто, что...
Мне она очень нравится.
Матрешка уже объявила о том, что она планирует устанавливать свои автомобили алкозамки.
Потому что, да, я не могу точно вспомнить, к сожалению, точно статистику не видел, но это достаточно частые новости, как там молодежь или просто люди так или иначе нарушают именно пользуясь каршеринговыми автомобилями.
Да. Да.
Естественно, когда на дороге в Москве я вижу, что очень часто человек пользуясь каршерингом, у него как будто бы все тормоза отрубают, и он творит на дороге все, что хочет.
Дичь. Да, спасибо, принимается. Спасибо, Мартин. Elemental пишет. Вы представляете, какое это открывает поле для взяток и подстав, спрашивает Elemental. Ну, я напомню, что вождение в нетрезвом виде уже сегодня открывает масштабное поле для взяток и подстав. И очень часто, ну, по крайней мере, об этом рассказывают в том числе наши слушатели, да, они откупаются от сотрудников ГИБДД, но уже за нескромные деньги. Поэтому поле существует и на сегодняшний день. Здесь все предлагают еще более усугубить. Поймали нетрезвым за рулем, могут изъять автомобиль. Если это не ваш автомобиль, это проблемы собственника автомобиля, который доверил вам руль. Собственник тоже должен быть ответственнее, судя по всему. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий Александрович, Москва.
Да, Дмитрий.
принципе, по поводу конфискации хорошая идея. Единственный нюанс, да, допустим, с юридическим лицом, которое доверяет автомобиль, здесь, ну, все понятно. И регрессный иск, это тоже понятно. А другая ситуация, представим, что одна семья, причем которая живет не в Москве, а там в сельской местности и так далее, и так далее. Обычно это, ну, многодетные семьи.
Угу.
И пользуются одним автомобилем 2, 3, 4 человека.
Да.
Ну, там, извиняюсь, глава семейства на пенсии, выпивает и так далее, и так далее. И к кому будет сын, дочь, супруга предъявлять иск, когда бюджет семьи, он един?
Ну, общем, как бы это их проблемы, ну, автоматически.
Автоматически, да, но здравый смысл здесь как бы заключается в том, что пользуются автомобилем там не для покататься, как в Москве на каршеринге, допустим, это бывает у молодежи. Опять-таки, иск юридического лица к водителю, он здесь ясен, понятен. Вот здесь момент перегиба и здравого смысла должен присутствовать. Допустим, у нас сейчас по пьяным статьям уголовная ответственность предусмотрена со второго случая.
Да, да,
и
да.
Почему бы не сделать это, как говорится, как в компьютерной игре. Одна жизнь есть, а вот на второй уже будь добр, думай. И тебя и по уголовке будут привлекать, соответственно, за повторное управление, и автомобиль твой отберут. Потому что, ну, срок полтора года, он тоже для более-менее адекватного человека, который оступился на первый раз, он, ну, хорошим кнутом является. Для, и хорошее такое время для переосмысления своего поведения за рулем.
То есть, ну, просто обращаем внимание, да, что в КУАП, в новом КУАП, который еще только пишется, этой статьи не существует. Если вы, если бы ее писали вы, то вы бы ее прописали следующим образом. За повторное нарушение вы привлекаетесь к уголовной ответственности, а орудие, потенциальное орудие убийства, то есть ваш автомобиль, изымается, кому бы он ни принадлежал.
Да, все верно, потому что как бы за повторную пьянку сейчас, я извиняюсь, там сленговым, да, таким языком говорю, ответственность сейчас и так предусмотрена, но опять же, полтора года проходить, полтора-два года пешком, ну, можно чуть-чуть в голове что-то поставить на место, и когда ты уже знаешь, что у тебя только не только будет уголовная ответственность в виде там штрафа или условного привлечения, но и что в принципе автомобиля ты лишишься, это уже, я думаю, все-таки тоже весомый аргумент, который стоит пересмотреть именно на вот вариант повторности. Все же не с первого раза.
Спасибо. 569 пишет, Алка, замок решит эту проблему. Эй, Сколково, что сопли жуете, пишет 569. Но, насколько я понял, Алка, замки-то уже существуют. Машина — это собственность. Даже не имея права на управление, я могу его продать, сдать в аренду. Получается обременение собственности. Это пишет Артем. Да. Не доверяйте, кому попало, или ставьте алкозамок. Как бы это ваши проблемы. Не хочется, чтобы ваш автомобиль превращался в орудие убийства. Ну, примерно так. Логичнее бы смотрелось, если есть ДТП с пострадавшими, с пьяным виновником, пишет Нильс Михаэль. Ну, как мне кажется, уже поздно. Когда есть ДТП с пострадавшими, с пьяным виновником, то уже поздно отбирать и автомобиль. Ну, так зачастую бывает. Если человек не умеет пить или не контролирует себя в пьянке, это болезнь или нет? Если да, то права не давать, пишет Джекпот. Так и сейчас не должны таким людям давать права. Ровно поэтому человек перед получением водительского удостоверения проходит медицинскую комиссию, в том числе и наркодиспансер. У нарколога он должен поставить визу о том, что, ну, как-то вот не привлекался, на учете не состоял. Вот и все. Ну и запущу голосовалку, конечно, традиционно, чтобы вы в целом высказали свое суждение по поводу этого предложения. Вот чтобы в КУАП, в новом КУАП, такая возможность появилась изымать автомобиль у нетрезвого водителя. Наш слушатель предлагает это все несколько уточнить и изымать автомобиль, например, у нетрезвого водителя, если его ловят второй раз. Ну вот если в такой форме это будет подано. Вы скорее за, да, 134-21-35. Вы скорее против, 134-21-36. Вы скорее за, 134-21-35. Вы скорее против, 134-21-36. Наше голосование началось. Ну и еще несколько аргументов приму. 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Значит, просто поразительно юридическая безграмотность нашего президента. Первое предложение, которое он выдвинул, что, оказывается, соблюдать правила надо только перед камерами, а всю остальную территорию страны правила можно не соблюдать. Гоняй с какой угодно скоростью.
Ну, если вы так трактуете, то может быть. Хотя можно иначе это трактовать. Например, соблюдать правила дорожного движения вы обязаны всегда. Но для того, чтобы мы были честны перед вами, мы будем заранее вас предупреждать, если стоят камеры фото-видеофиксации.
Извините.
Мы возвращаемся к предыдущей теме. Мы возвращаемся к предыдущей теме. А мне не хотелось бы этого.
Хорошо, по этой теме. Значит, тоже юридически безграмотно. Как так? Я доверил кому-то свою машину.
Да.
Я что, Ванга предсказать, как он будет действовать? То есть меня хотят наказать за то преступление, которое я не совершал. Преступление совершил кто-то другой, а машину хотят отобрать у меня.
Да. Потому что вы.
Ну а как я мог знать, выпьет он или не выпьет?
А вы часто даете свой автомобиль незнакомым людям?
А почему незнакомым? Знакомым.
Ну так вы знаете этих людей или нет?
Я знаю этого человека, что...
Садится он за руль нетрезвым или нет? Вы чаще всего
нет,
догадываетесь
обычно,
об этом?
Обычно не садится.
Обычно не садится, а если сел?
Вот я
это
говорю,
его
нет,
проблемы
если,
и ваши.
Если
да.
Я видел, что он сел пьяным, то виноват я. А если я дал ему машину на неделю?
А если это усложнить? Если усложнить таким образом, каким предлагал наш слушатель? В первый раз поймали, ничего, окей. Машину никто не отбирает. Во второй раз поймали. Уголовное наказание для того, кто сидел за рулем. И изъятие автомобиля.
Другой раз будет другой.
Так это уже не будет касаться вас. Это должно касаться одного
нет,
и того же водителя.
Нет.
Ну да.
А, тогда, значит, один раз он попался. Ну, давай. Усложняйте тогда правила так.
Так справедливо, так правильно.
Потому что один раз, если он, ну все, всю жизнь я ему больше давать не буду.
Да, спасибо. Принимается. Еще голосование продолжается. Да, вы скорее поддерживаете это предложение. Это 134-21-35. Вы скорее против. Это 134-21-36. Голосование продолжается еще. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Артем. Я бы против был, вот, что только что этот мужик разговаривал. Я, вот смотрите, сам водитель.
Да.
Но я считаю, как? Вот выпил человек, надо лишаться на все и на всю жизнь. Потому что человеческая жизнь еще дороже, чем пьянство.
Человеческая жизнь дороже, поэтому нужно лишать сразу, даже вот с первого раза.
Сразу,
попался, все.
Сразу.
Отбирать и машину. Все. Да, есть, спасибо, принимается. Сырейший законопроект, пишет Борис Байкер. Абсолютно справедливо, ровно потому, что это вот сырейший кодекс об административных правонарушениях, он только пишется. Если быть точнее, он только переписывается. Изъятие автомобиля за пьяную езду временно, например, на год, а оплата штраф стоянки и будет штрафом, пишет Андрей. Ну, мне кажется, что дешевле будет купить новый автомобиль, если учитывать, что наши штрафстоянки – это самые дорогие стоянки. Вообще, где, а если машина будет находиться там год, то сколько это, во сколько это обойдется? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я считаю, что за преступление должен отвечать тот, кто его совершил. То есть я против лишения машины там и там забирания, потому что вот я поехал пьяный на чужой машине, правильно? Машину отобрали.
А потом собственник с вас через суд будет возмещать ущерб, то есть стоимость автомобиля.
Я хочу договорить. Ну, Иван, пускай возмещает. Я пошел к другому другу и опять совершил правонарушение. Закон же как хочет, чтобы меньше пьяных за рулем ездило.
Да.
А я все равно буду ездить. Я пойду там к другому знакомому, скажу, у меня права есть, я их забыл.
Что-то мне подсказывает, что после второй истории, ну, во-первых, вас будут уже преследовать согласно Уголовному кодексу Российской Федерации,
в третий раз у вас возникнут проблемы. Это все будет делать,
но и после второго раза у вас друзей, которые дали бы вам машину, уже,
будет,
скорее всего, не останется.
Я согласен. То есть, но моя политика такая, что за проступок должен отвечать человек, который его совершил. И наказание должен он нести. В первую очередь. А давайте деревню тогда. Вот я живу в деревне, 10 человек. Давайте у всех 10 заберем. В крайнем случае все 10 на меня обозлят. Почему должны другие люди страдать? Да? Вот да, едет человек пьяный за рулем. Я никогда не езжу пьяным. Никогда. Я пиво 100 грамм выпью, я не сажусь за руль. Даже в деревне, где нет милиции.
Один из наших слушателей пишет, потому что вы в этот момент превращаетесь в соучастника. Вот и все.
Вот. И поэтому, как соучастника?
Ну так.
Давайте я вам молоток продам. Ну, не вам, человеку, а молоток. Пойдет человеком, убьет человека. И что, я соучастник?
Молоток не считается средством повышенной опасности, а автомобиль считается. В этом разница.
Автомобиль, да, считает. Поэтому я считаю, вот едет человек, пьяный человек, на 30 суток его закрыть, и он нужно найти такое применение, наказание, чтобы он это запомнил, а не наказывать других людей.
Спасибо. Мы выслушали различные аргументы. Пока результат нашего голосования следующий. 30% скорее за, 70% скорее против. Так проголосовала наша аудитория, но сейчас все о недвижимости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Дождь в Москве. 9 баллов на дорогах по оценке Центра организации дорожного движения. При этом автомобилей-то не так много. Менее 600 тысяч 599 877 штук сейчас на московских дорогах в движении находятся. Но все стоят. Дождь как стихийное бедствие. Об этом же пишет Борис Байкер. Ох, как Минская улица стоит. Дождь, бедствие и порождение пробок. Это Борис Байкер так формулирует. Но о движении поговорим чуть позже. Сейчас хотелось бы вернуться к информационной повестке. Она сегодня довольно любопытная. Прям даже не знаю, за что хвататься. Ну, по ПАСЕ еще ничего не решено. Я жду. Если информация появится, то мы, возможно, к этой теме вернемся. А может быть, и без информации вернемся, обсудим. Там, я напомню, выставили определенные условия Российской Федерации. Если хотите вернуться в парламентскую ассамблею Совета Европы, то у нас есть ряд условий. Далее перечисляется. Возвращение, что там, украинских моряков, расследование с привлечением каких-то, видимо, внешних независимых наблюдателей дела Бориса Немцова, что там еще нам... предотвращение ущемления прав ЛГБТ-сообщества, в частности, в Чеченской Республике. На это я хотел бы отдельно посмотреть. Ну, то есть, если Российская Федерация, например, возьмет на себя обязательство предотвратить какие-то там гонения на гей-сообщество на Северном Кавказе, как это будет выглядеть, и нужно ли опять будет вводить федеральные войска в ряд регионов Российской Федерации. Но это так, это рассуждение, к этому мы вернемся. Еще одна довольно любопытная вещь — это пытки. Отношение граждан Российской Федерации к пыткам. 26 июня — это Международный день в поддержку жертв пыток, и к этой дате Левада проводил опрос среди граждан Российской Федерации о том, а как они относятся к пыткам, допустимы они или нет с точки зрения граждан, а если допустимы, то в каких случаях. И вот здесь, когда ответы не получились довольно не получились однозначными. Вот это и любопытно. Ну, то есть, с одной стороны, около 60% опрошенных считают пытки недопустимыми. 60% – большинство, но неочевидно, 60%. Треть готовы отстаивать свои права, да, если там вас пытали, применяли какую-то физическую силу незаконно. С другой стороны, 30%, почти 30% опрошенных допускают применение пыток в исключительных случаях ради спасения чужой жизни и по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление. 39% считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений. Еще раз, у нас сегодня день в поддержку жертв пыток. Левада проводит опрос. Выясняется, что 30% полагают, что пытки бывают очень даже эффективными. 39% считают, что если интенсифицировать борьбу с пытками в Российской Федерации, то понизится раскрываемость преступлении, ну и так далее. Ну, в общем, довольно любопытный результат. С одной стороны, все признают, что пытки — это плохо, особенно если это касается тех людей, которые не заслужили какого-то грубого отношения к себе. А с другой стороны, например, граждане говорят, что ну, в ряде случаев пытки не так уж и плохо, хотя официально они запрещены. Еще раз, пытки в Российской Федерации официально запрещены. У нас никто никакими законами, подзаконными актами не позволял пытать граждан Российской Федерации. Но 30% считают, что в ряде случаев они очень даже ничего. Ну, то есть, бывают вполне себе эффективными. И каждый, наверное, может вспомнить такую историю, когда бы он применял пытки или когда бы он допустил, позволил правоохранителям применять те самые пытки. Это довольно любопытно. То есть, с одной стороны, да, плохо, с другой стороны, не всегда. И как вот эту дилемму разрешить? Вопрос. Вопрос в том числе и к вам. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Владимир опять.
Да, Владимир.
Мое отношение к пыткам. Пытки не должны быть не просто запрещены. Должна быть статья Уголовного кодекса за применение пыток.
Ну, если это незаконно, тогда, я полагаю, эта статья есть, я, к сожалению, не могу сейчас назвать.
По определению, да. По определению, пытки незаконны. Как это Лаврентий Берия издал в свое время даже циркуляр по МВД, что пытки запрещены.
Пытки запрещены, все об этом знают. Но когда речь заходит о каких-то противоправных деяниях, которые имеют отношение к вам лично, там, или вот здесь мы, граждане Российской Федерации, очень часто ломаются. И не прочь сами бы кому-нибудь навалять. Ну и не прочь, чтобы, например, правоохранители применили физическую силу, выбили нельзя. Показания из того негодяя, который... Да.
Нельзя. Лицо, применяющее пытки, должен быть привлечен к уголовной ответственности.
Все, то есть, вот сферический конь в вакууме. Просто нельзя и все, запретить. И строго преследовать.
И строго преследовать, да. Потому что, если вы посмотрите историю пыток, у нас отношение как бы к испытуемому не сильно менялось. Пытка – это не то, что вы один раз сказали. К тебе применяется пытка несколько раз. Ты должен пройти все эти круги ада, и что не хотите, то... Но это, собственно говоря, описано все. Вот, когда Пушкин рассматривал, хотел писать Петра Первого, он смотрел, как пытали людей. Он бросил, сказал, я не хочу писать об этом человеке.
Спасибо. Так, а теперь пришло время истории. Ну, вот, например, мой сосед, полковник, ну, правда, сейчас он уже не работает в органах, на пенсии, но при этом работал на Петровке 38, очень часто любит травить байки, ну, рассказывать о том, как она работалась, и одна из его любимых историй о том, как он спас жизнь человеку. Ну, то есть, позвонила ему, значит, одна женщина в слезах, рассказала, что вот, мужа похитили, требует 2 миллиона долларов, она не знает, что делать, куда бежать, они там быстро проводят следственные действия, выходят на чей-то след, ловят человека, который причастен к похищению, он, мол, не колется, ну, тогда его пускают по стандартной схеме. Ну, так описывал это вот мой сосед-полковник, да, работавший на Петровке. Его пускают по, значит, не по этапу, а применяют к нему известные действия. Ну, так я это сформулирую. Да, причем некоторые действия, например, на бутылочку, там, да, мы все это знаем из криминальной хроники, ну, там, УВД дальний и прочее, прочее, прочее. Они выбивают из него не признательные показания, а ну, нужную информацию. Далее следует по вот этому следу. Находит еще одного человека. То же самое делают с ним. То есть он сначала ни в чем не сознается, но они к нему применяют определенное физическое воздействие, он выдает следующую порцию информации. Далее они следуют, находят этого человека, он с переломанными ногами, там уже чуть ли не гангрена, ну и в итоге человека спасают. Про все потребовалось там 24 часа, то есть они за сутки раскрыли это преступление, нашли похищенного человека и в итоге спасли ему жизнь. Ну, ровно потому, что он был уже в очень плохом физическом состоянии. Ну, как всегда, он накрывает для них поляну. Мир, счастье, веселье. Все примерно так. Но при этом для того, чтобы спасти этого человека, пытку применяли дважды по отношению к двум подозреваемым, к тем людям, которые знали о его местонахождении. И вот как здесь? 7373948, телефон прямого эфира, поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Пытки, конечно, запрещены, и за применение пыток, кстати, есть ответственность у нас, но без пыток, ну, не бывает, не обходится вообще в практике. Тогда... Что у нас, что на Западе, это реальность просто, она... Лично я против, но это реальность, от нее никуда не уйдешь.
Нет, так не бывает. Не
только избиение там в кабинете у следователя, например, так называемая пресс-хата, это же тоже пытка.
Да.
Или какое-то моральное воздействие, которым наши органы, они очень хорошо пользуются.
Смотрите, вы с одной стороны, это сейчас это лукавство, потому что с одной стороны вы говорите, что это плохо, а с другой стороны признаете, что без этого невозможно.
Я когда говорю, что невозможно, я имею в виду, что...
Такова реальность.
Да, да.
Но вы готовы на это закрывать глаза?
Ну, про себя лично я не знаю. Я, наверное, не скажу вам искренне, что вот категорически нет, нельзя. Ну, потому что бывают ситуации, да, наверное, каждый так скажет, что где... при которых ты можешь допустить для себя такую возможность, что вот, наверное, было бы целесообразно применить какие-то такие меры. Но всегда начинаешь задумываться, это мы говорим о каком-то постороннем человеке, а когда речь идет о тебе или там о близких твоих.
Все, ну и поэтому мы должны эту дилемму как-то разрешить. Так мы допускаем их применение или нет?
Законодательно они запрещены.
Нет, еще раз.
Точка.
Законодательно, соответственно... понятно. Мы допускаем на вот таком уровне, понятийном, если хотите, потому что мы
если
живем по понятиям.
Есть, если их используют, и значит, что мы их допускаем.
Спасибо, принимается. Артем пишет, пытки ради палок, звездочек, это ужасно. Однако, если ловят члена банды убийц, и нужно поймать остальных сообщников, считаю, что пытки целесообразны. То же самое по террористам, пишет Артем. Но тогда пытки не запрещены, тогда мы даем зеленый свет пыткам. А с чего мы, например, взяли, что вот этот, там, например, бритоголовый джентльмен обязательно член банды, а из него эти признательные показания будут, например, выбивать? А что еще? Дмитрий Полонский пишет, 30% это жуткая цифра. ОМОН разогнал демонстрацию мазохистов, так хорошо им давно не было, как тем, так и другим, пишет Борис Байкер, пошли уже шутки. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Меня тоже Владимир зовут.
Да, Владимир.
Ну, давайте обратимся к классику. Как говорил Глеб Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме, и людей не беспокоит, каким способом я его туда упрячу. То есть, ну, у нас все органы, как правило, знают прекрасно, кто из себя что представляет в преступном мире. Поэтому, собственно, если человек злодей, и чтобы выбить из него какие-то там, ну, дополнительные сведения, так скажем, чтобы раскрутить там всю банду, да, ну, вполне себе возможно применять какие-то меры. Ну, назовем это пытками, а вот именно какими-то мерами физического, морального, любого воздействия.
А потом появляется дело Ивана Голунова.
Вот, понимаете, в чем дело? Вот тут надо как-то вот разделить вот эти вот вещи, что Иван Голунов, обычный журналист, просто перешел кому-то дорогу. Ну, мы знаем, кому там, ну, догадываемся, к примеру. Вот в этом направлении нужно двигаться, чтобы... Ну, я надеюсь, вы меня поняли.
Я просто вам хотел тем самым подсказать, что если мы допускаем возможность применения пыток, то неизбежно вот этим процедурам будут подвергнуты в том числе и невиновные граждане. Но ровно потому, что виновными их может признать только суд. И в ряде случаев, да, правоохранители могут ошибаться.
Тогда нужно как-то искоренить вот эту практику, что... Ну, мы же знаем, что все органы... как они сами иногда говорят, мы знаем, у нас все в разработке, но вот у нас то ли нет сигнала, то ли нет команды, то ли еще не время, то ли еще что-то еще там происходит. Ну, тогда нужно, вот если есть у них какие-то разработки, значит, надо немедленно приступать, в том числе через суд, к тому, чтобы таких людей изолировать от общества, тем самым избегая вот таких вот ситуаций там, с дальнейшими списками.
То есть вы скорее за легализацию?
Ну, вот предыдущий слушатель приблизительно вот мою же мысль высказал, что возникает вопрос, а вот...
Нет, или мы, я, да, не или мы преследуем, или мы преследуем за пытки, или мы допускаем их легализацию с тем, чтобы бороться с каким-то абсолютным злом, но предполагая, что в ряде случаев, да, правоохранители могут ошибиться и запытать не того. Такая мхатовская пауза повисла. Человек отключился, к сожалению. Ну, дайте тогда голосовалку запущу. Да, Левада провел опрос. Да, вот они, 30% нарисовались. Те, которые допускают применение пыток. Но спросите себя лично сейчас, когда уже прозвучали аргументы и одна история. Так вы скорее за возможность применения пыток или категорически против? За возможность 134, 21, 35. Категорически против. 134, 21, 36. Третий вариант даже давать не буду, ровно потому, что, ну, так не бывает, чтобы всегда там были правы или всегда неправы. Вы скорее за возможности. 134, 21, 35. Вы категорически против. 134, 21, 36. Наше голосование началось. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире.
Да, добрый день.
Добрый.
Я вообще-то хочу сказать следующее. Это Вальдемар.
Да, Вальдемар.
Дело в том, что, понимаете, почему народ сейчас колеблется? Потому что он не доверяет нашим силовым структурам. Вот в чем вся проблема. А вообще-то пытки нужны. Они нужны. Понимаете, нет? Но контроль должен быть.
Контроль за пытками.
Провели переаттестацию полицейских. И что? Что меньше стало там взяточников, миллиардеров и прочих всяких? Ничего нет!
То есть, если полиция...
Люди не доверяют силовым структурам, поэтому они боятся узаконить пытки. Вот в чем вся проблема.
То есть, если полиция будет честной, то вы допускаете возможность применения пыток.
Совершенно верно.
Внимание, вопрос. Даже в этом случае мы не исключаем, что был...
Никогда не будет, чтобы полиция не крышевала, чтобы ФСБ
еще раз. Даже если полиция будет гиперчестной, это не означает, что полиция не будет ошибаться. Поэтому вы допускаете возможность применения пыток, в том числе и к невиновным гражданам.
Почему я не допускаю к невиновным?
Вы допускаете. Вы говорите о том...
преступление.
Нет, те, кто подозреваются в совершении преступления. Те, кто подозреваются в совершении преступления, к ним вы допускаете возможность применения пыток.
Если есть для этого веские основания, из-за которых гарантируются эти, как говорится, эти веские основания, то почему, почему мы должны кормить его там 5 лет в этом в следственном
изоляторе? Я вас понял. Спасибо. Если есть веские основания, то да. В других случаях нет. 7373948. Да, Купрум, приветствую.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот мир стал настолько жесток, что я во время моей молодости видел в Мозамбике и Анголе, сейчас можно видеть на улицах респектабельной Германии. Редко, правда, но и слава богу. Бывают такие ситуации, когда действительно, ну, надо просто искать решение в другой плоскости. Есть препараты, которые, что называется, развязывают язык людям, даже имеющим специальную подготовку, не говоря уже о преступниках, типа маньяков, у которых психика так и так неустойчива. Я считаю, что исключительных надо просто в этой плоскости искать решение, и в исключительных случаях под каким-то серьезным надзором разрешать использование этих препаратов, вплоть до того, что если использование препаратов не приведет к результату, и действительно человек не тот, ну, значит, ему должна быть очень серьезная там финансовая компенсация, еще какая-то.
Ну, казалось бы, уже детектор лжи придумали.
Ой-ой-ой, простите.
Да.
Детектор лжи, это, ну, как вам сказать... Во-первых, по нашему закону он не является доказательной базой, он может быть только как вспомогательное средство. И на самом деле детектор лжи как раз гораздо меньше дает возможности получить правдивую информацию, истинную информацию, чем медикаментозные препараты. Да, это в какой-то степени аморально, но извините, держать в заложниках ребенка, это как, это морально?
Про медикаментозные препараты, вот я, к сожалению или к счастью, с ними не сталкивался лично, и в ряде случаев мне рассказывали про то, что это по большей части тоже миф. Ну, потому что человек сознается или выдает какую-то информацию ровно потому, что они доставляют не просто боль, а адскую боль.
Нет, совершенно не обязательно. Это не боль, это подавление воли. Это правильная методика вопросов, то есть просто раскрепощается сознание, и, конечно, в каждом вопросе содержится ответ, но именно если специалист спрашивает, условно говоря, имеющий такую же подготовку, как работающий на полиграфе, на детекторе лжи, то, собственно, с вероятностью там не хуже, чем 85%, а это крайне высокая вероятность такой ситуации, получается информация, которую можно назвать, можно считать истиной.
Но если это не миф, тогда зачем допустили применение физического воздействия по отношению к подозреваемым в террористической деятельности в тех же Соединенных Штатах Америки, хотя они, ну и их органы, ну точно не бедствуют и теоретически могли бы себе это позволить?
Но дело в том, что все-таки Америка — это страна с консервативной, она на самом деле гораздо более консервативна Соединенные Штаты, чем нам кажется. И там действительно, если у тебя нет законодательной базы, а ее там нету, то проще нелегально пытать. У нас же законы принимаются в первом, втором, третьем чтении, условно говоря, за неделю. Ну, я, конечно, вы понимаете, что я несколько утрирую,
да.
Но еще раз, я считаю, что решение все-таки надо искать в другой плоскости. А мои друзья, ну, вернее так, добрые приятели, которые имеют серьезное, ну, будем так... работали еще в советское время в предприятиях, которые вот занимались решением этих вопросов, я, в общем-то, им не могу на 100% верить, я вообще никому на 100% не верю. Вот. Но думаю, что они не лукавили, когда рассказывали, что такие препараты имеют место быть.
Спасибо, принимается. Ну, об этом же пишет еще один наш слушатель. А, для начала подразделим категории. А. Физическое воздействие. Б. Воздействие препаратами психотропного действия. Наши чуткие уши не раз слышали пентотал, скополамин. В. Истязания, которые повлекли инвалидность. Я считаю, что варианты для применения пыток должны быть, иначе мы будем видеть насмехающихся над дознавательными органами маньяков, террористов, педофилов и прочих. Об этом пишет слушатель, судя по номеру, откуда-то издалека. Но спасибо ему за комментарии. Жестокий, однако, у нас народ. Если пытаемый был невиновен, какие будут извинения, пишет Виталий. А если во время пытки он еще получил осложнения со здоровьем, травмы, вплоть до инвалидности, просто выйдет министр внутренних дел и скажет: извините, мало, пишет Виталий. Тома Торквемада, правило простое. Пытать будут тебя. Меня вот пытали. Так что звонящие уже сказали: за пытки, уголовное преследование и срок. Звонки ужасают, добавляет Тома Торквемада. Ну и голосование. Давайте я оставлю еще на минуту. Вы допускаете применение пыток? Да, 134-21-35. Нет, категорически против. Что бы там ни происходило, заложники, похищения, вы категорически против. Это 134-21-36. Вы допускаете, да, 134-21-35. Вы категорически против. Что бы ни происходило, какая бы мразь там ни сидела перед правоохранительными органами. Нет, категорически, 134-21-36. Все, голосование оставляю еще на минуту, но и успею, пожалуй, 1-2 аргумента еще выслушать. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр зовут. Ну, страшное вообще впечатление от услышанного, конечно, что люди вообще просто противоречат сами себе, значит, пытать всех, кроме них. Ребят, если вы соглашаетесь с практикой пыток, пытать будут вас и вашу родню. И помните, что вы не Иван Голунов. За вас будет стоять только ваша семья. О ваших пытках, криках ночью в ОВД никто не узнает и не услышит, кроме оперов в соседнем кабинете. И вы подпишете все, что угодно.
Смотрите.
Прокуратура выйдет с этим делом в суд, и вы сядете без вопросов. Вы будете рассказывать в суде про пытки. Судья будет пропускать это мимо ушей, и вы сядете.
Логика следующая. Сейчас они незаконны, но все знают о том, что они есть. А если, например, признать, что в ряде случаев это возможно, и каким-то образом это контролировать и регламентировать, тогда, мол, порядка будет больше.
не будет никакого порядка, значит, есть у нас практика мировая, да, в Штатах пытки регламентированы, есть регламент пыток, основное, да, там я не буду сейчас к деталям точен, да,
но 10 секунд.
Пытки, да. Пытки не могут проводиться на территории США, да, для этого у них есть Гуантанамо. Лицемерная, ужасная, отвратительная практика, и просто с этим нельзя соглашаться. Это отвратительно. Ребята, помните, пытать будут вас. Вас будут пытать.
Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Я сейчас уже вынужден остановить голосование, потому и 14% говорят, что в целом это допустимо, в ряде случаев, в исключительных случаях допустимо 14%. 86% говорят категорически нет. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ненадолго вернусь к ПАСЕ. Да, мне справедливо уже слушатели написали о том, что да, там приняли уже решение вернуть российскую делегацию без всех дополнительных условий, как будто бы. Ну, пропала интрига, что уж сказать. Ну, правда. Я вообще категорически против политического туризма, ровно потому, что парламентская ассамблея Совета Европы штука, на мой взгляд, абсолютно бестолковая, потому что никаких толком решений там не принимается, только сплошные резолюции, которые зачастую осуждают действия Российской Федерации по тем или иным вопросам. И с этим мы уже как будто бы смирились. Ну, а теперь, ну, российская делегация возвращается, теперь наши депутаты будут приезжать в парламентскую ассамблею Совета Европы, выступать перед зевающим залом, доказывать свою правоту и прочее, прочее, прочее. Их, естественно, будут выслушивать, потом принимать резолюции, которые будут осуждать члены российской делегации. Этот процесс будет таким бесконечным. Ну, хотя, с другой стороны, ну, ради того, чтобы ПАСЕ в знак протеста против возвращения российской делегации покинули делегации Украины, Грузии, Эстонии, Латвии, Польши. Ну, возможно, ради этого стоило вернуться в парламентскую ассамблею Совета Европы. Ну, правда, потому что, ну, достать, ну, сколько можно. Все, вернулись ненадолго, интрига пропала, неинтересно. Идем дальше. Будем наблюдать за нашими вот этими политическими туристами и за их яркими заявлениями. Теперь, если позволите, к таким философским материям обратимся. У нас есть две темы, которые во многом перекликаются. Во-первых, Русская Православная Церковь предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь. Читаем, что это фактически запрет на аборт. Это все следует из проекта документа на сайте РПЦ, предназначенного для общественного обсуждения. Эмбрион является человеком. В связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать. Право на жизнь. Никто не должен отнимать у эмбриона основополагающее право на свою собственную уникальную и неповторимую жизнь. Недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание, сказано в документе. Среди других прав, которые церковь предлагает закрепить за эмбрионом, такие как право на человеческую идентичность, также право на развитие. Церковь призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям христианской совести, сказано в документе. РПЦ заявила, что использование методов тестирования с целью выбора будущего потомства с заданными характеристиками недопустимо, так как это предполагает уничтожение в зародыше детей, не прошедших этот отбор. Отбор в кавычках. А вот дальше уже возникает такой вопрос этического характера. Значит, смотрите, если мы говорим себе, да, мы общество христианской морали, тогда вопрос вообще снимается. Ну, тогда вот это предложение даже не имеет смысла рассматривать, ровно потому, что если мы признаем себя обществом христианской морали, тогда здесь спорить не с чем. Но если мы предлагаем более сложную светскую модель со всеми хитросплетениями от психологии и всего остального, с неоднозначностью, с возможностью выбора и прочее, 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 то вот здесь сразу возникают вопросы, да, что, ну и дискуссии относительно, что допустимо, а что нет. Ну, в психологии, например, нет такого понятия, как хорошо или плохо, да. И вот здесь мы должны так или иначе сделать выбор. То есть, с одной стороны, мы например, признаем себя обществом христианской морали и на этом заканчиваем дискуссию. Я просто предлагаю не копаться в деталях, а вот просто взять и признать в общем. Или нет, или мы за вот ту самую сложную модель, которая подразумевает отсутствие добра и зла, которая подразумевает наличие новых трендов, если хотите, новых концепций, если хотите. Постоянно мы будем пересматривать ту самую мораль, да, то есть возможности допустимого, границы допустимого все время будем отодвигать. То есть какая из концепций вам ближе? Например, мы, общество христианской морали, нужно это просто признать и все, и на этом дискуссию завершить. Да, 134, 21, 35. Нет, вы за более сложную концепцию, это 134, 21, 36. Мы, общество христианской морали, нужно просто это признать и все, и прекратить эти дискуссии, это 134, 21, 35. Нет, вы за более сложную модель, 134, 21, 36. Когда я говорю более сложная, это не означает, что она там чем-то лучше или чем-то хуже. Она просто другая, абсолютно другая. И вот просто нужно понять, что вот здесь мораль, она будет довольно гибкой, она будет все время меняться, она не будет как некая константа. Вот и все. Это 134, 21, 36. Погнали. 7373948, раз уж предложили общественную дискуссию в РПЦ, ну, мы ее поддерживаем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Общественная дискуссия — это хорошо. Другое дело, что РПЦ подменяет собой прекрасную Государственную Думу. Вместо того, чтобы навязывать свою волю своим прихожанам, пытается навязывать свою волю всему обществу, которое может быть не согласно с ним.
Ну, поэтому общественные дискуссии устраиваются. Будут щупать настроение в том числе.
Да, но просто результаты ее все равно не будут приняты во внимание, как мы уже видели на примере Екатеринбурга. Поэтому смысл в ней, в общественной дискуссии.
Да, спасибо. Алексей пишет, да врет он про христианскую мораль. Ничего в Библии, подтверждающей его правоту, нет. Просто Библию никто не читал, пишет Алексей Фрей. Про него, я просто не очень понял, Алексей, про кого про него вы говорите в этот момент? Если про меня, один разговор. Если не про меня, да, про какое-то третье лицо, ну, тогда поясните, кого вы имеете в виду. Что касается христианской морали, здесь все очень просто. Например, вся жизнь от Бога, все. Поэтому жизнь священна. Ну, и поэтому вмешиваться вот в этот процесс, это как вмешиваться в замысел Божий, все. Ну, и на этом дискуссия завершается. Что еще? Мы, общество христианской морали, нужно просто это признать. 134, 21, 35, там 10 заповедей, вот это все. Да, не убей, не укради. Нет, вы за более сложную модель, за то, чтобы мораль была несколько гибче. Это 134, 21, 36. Голосование началось, оно, вернее, продолжается. Еще аргументы слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва. Вы знаете, Владимир, в последнее время складывается впечатление, что вот мракобесие, к сожалению, культурными диалогами, философскими диалогами не победить. Такое ощущение, что пора это уже немного начинать выжигать каленым железом. Вот смотрите, почему ребенок от Бога? Ребенок от родителей, от матери и от отца. И мать и отец приняли решение, что у них будет ребенок. Точно так же они могут принять решение, что у них не будет ребенка. Условно, вам в этой жизни, ну, допустим, мешает палец. Вы его берете и отрезаете.
Ну, хорошо, хотя есть у нас что там, членовредительство, но, правда, если вы себе, то здесь...
Это то же самое. Если мать принимает решение сделать аборт, она идет и делает аборт. Это ее решение. Это не решение этого абсолютно... бездумчивого плода от сперматозоида и яйцеклетки.
Минус в чем? Я просто должен указать на минусы. Вот давайте. В этой концепции, в принципе, никаких рамок и границ не существует.
А для чего они нужны?
Хотя бы для того, чтобы не уходить в какую-то лютую дикость.
Подождите. А вам не кажется, что мы сейчас возвращаемся назад, возвращаемся в ту лютую дикость? Дикость 16-15 веков?
Нет, мы очень далеки от этого. И туда мы вряд ли вернемся. И, возможно, здесь церковь выступает как раз не просто как тормоз, а как тормозной парашют для того, чтобы мы не скатились в ту самую лютую дикость.
Ну, не знаю. Лютая дикость, что человек имеет право на принятие решения?
Это по вашему лютой?
Имеет право принять решение жить или умереть. Имеет право принять решение жить или умереть соседу, например.
И оплодотворить свою яйцеклетку, либо не оплодотворять.
Ну, я сознательно запускаю гиперболу. Ну, то есть, если нет морали, тогда, в принципе, вообще все допустимо.
Мораль – это понятие очень сложное и очень растяжимое.
Да.
С технической и с технологической точки зрения мораль вообще очень сложно объяснить. Скорее, да. это более теологическое понятие. Но мы живем все-таки сейчас век, по крайней мере, хотим жить. Некого технологического прогресса.
Вопрос, вот я задал ровно такой на голосовании, поэтому я жду результатов.
Спасибо.
Да, спасибо. Голосование продолжается. Нужно признать, что вам, нам, всем, наверное, ближе общество некой христианской морали, нужно просто это признать. Все. Это 134-21-35. Я не говорю о Конституции. Я вот в целом, да, то есть мы определяем, как мы живем дальше. Ну вот. Мы общество, скорее, христианской морали со всеми 10 заповедями. И вот этой концепции нужно придерживаться. Да, 134-21-35. Нет. Вы за фактическое отсутствие рамок, вообще вот, за абстракцию этой морали, возможно, ее вообще не существует. Это 134-21-36. Это 134-21-36. Префиксы там и там один и тот же, 8495. 7373-94-8, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Вечер добрый, Илья, Москва. Если по голосованию, то второй вариант. Хотя не поддерживаю, но из двух вариантов выбираю второй. Тезисно, то скажу так. Мораль не рассматривается в данном вопросе, потому что у христиан, которые хотели предложить это вот предложение...
Вот концепцию. Они предлагают концепцию, да, признать эмбриона уже человеком и в связи с этим запретить его убийство, да.
Вот, у них как бы немножечко гниет головы, вот, ну, в общем, понимание этой фразы, вот, поэтому про мораль там немножечко странновато говорить. И второй пункт, то, что, да, окей, давайте принимать этот вариант, только давайте мораль начнем немножко с другого места, то, что прежде обеспечим финансово данный вопрос, а уже потом будем обязывать. Вот так будет хотя бы справедливо.
Вот вы с какой стороны решили зайти. Хорошо.
Ну, то есть, как бы, да, женщина обязывается рожать, но ей обеспечивают, не знаю, там, ну, так скажем, 1100 в месяц, как зарплата.
Ну, вы же понимаете,
на
что...
там лет 5, например.
Вы понимаете, что это не вопрос денег зачастую?
Как вам сказать? В принципе, на многое можно согласиться, когда можно нормально кушать.
Ну вот вы сейчас так по-мужски рассуждаете, но на самом деле для многих женщин сейчас вопрос рожать, не рожать, он не в материальном обеспечении, а в самореализации.
Это тоже момент, но тут нужно понимать, что я не с мужской точки зрения, я тоже отец, и как бы один детеныш уже есть, второй на подходе, вот, и как бы я тут рассматриваю позицию, когда она хотя бы как-то обоснована. А когда просто хотелка, что вот мы хотим, чтобы вы рожали. Вот это как раз мужская позиция, потому что не им рожать и не им с этим ребенком жить. А тут хотя бы хоть как-то, хоть частично справедливо.
Спасибо.
Все равно несправедливо, но да. Тем не менее.
Но справедливее, да, как-то так выходит. Голосование продолжается. Мы общество христианской морали, ну вот в целом, так концептуально, да, 134-21-35. Мы вообще за то, чтобы мораль была абстракцией, мы скорее за подвижность этого понятия, долой все границы. Даешь эксперименты, я не знаю, после революционных 20-х годов, а? Вот масса перспектив, возможностей открывались, но потом почему-то от этого отказались, ушли в более традиционное русло, да? Но вот такой вариант я вам опять предлагаю. 134-21-36. Пожалуйста, голосование продолжается, аргументы принимаются по телефону 7373-94-8. Да, здравствуйте. Мимо. Тогда выслушаем вас, секунду. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, вот меня Александр зовут. Здесь нужно, мне кажется, было несколько по-другому сформулировать вопрос. Признает ли... Вот, здесь дело не в том, что в какое общество мы хотим жить, христианской морали или технологическое общество, а вопрос главный в том, что эмбрион является ли уже...
Вы сужаете.
Или
Вы сужаете, а я, наоборот, расширяю. Ну, ровно потому, что мы будем топтаться вокруг тем, которые так или иначе к этому близки. Ну, например, сегодня будем разбираться с эмбрионами, завтра будем разбираться с геями, послезавтра будем разбираться еще с чем-то, там, с эвтаназией, неважно. Ну, наверняка этот вопрос тоже рано или поздно возникнет. Вот и все. Это вопросы, которые имеют одну почву. Поэтому я предлагаю посмотреть не на отдельные вот эти пункты, а сразу посмотреть, ну, все-таки вот поле наше, оно вот где, в чем? Вот наша почва, если наша соль земли русская, она в чем? В христианской морали 134-21-35. Нет. Вы скорее за абстракцию этого понятия 134-21-36. Голосование продолжается. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Мимо. 7373948. Да, добрый вечер.
Владимир, добрый вечер. Меня зовут Артем.
Да, Артем.
Вот в этом вопросе меня удивило, что никто из слушателей не поднял такую тему, как прерывание беременности по медицинским показателям. Все как-то рассуждают о безусловном праве на принятие решения там, о жизни или не жизни, ну, пускай эмбриона еще не человека. А
потому что это всегда будут частные случаи, а мы пытаемся разобраться в этом в общем.
Ну, частные случаи, не ограничивает ли сейчас вот эта вот инициатива те самые частные случаи? Они будут исключениями, и по ним можно будет принимать такое решение по медицинским показаниям или нет?
Возможно, по медицинским показаниям, совсем уже каких-то крайних случаях, да, вот этот выбор будет предоставлен. Но что касается в целом, ну, например, если мы признаем эмбрион человеком, то мы решаем ряд проблем, ну, то есть мы автоматически должны будем ввести запрет на аборты в Российской Федерации, только в исключительных случаях, возможно, это будет позволено, и то не факт, и потому что эмбрион уже человек. Ну и все остальные вопросы тоже снимаются.
Но при этом же сейчас определяется именно человек моментом рождения, да, насколько я понимаю, он у нас по действующему законодательству становится человеком.
Да.
И, соответственно, нормы законодательства исходят, опять же, из медицины, из медицинских критериев. И они, насколько я понимаю, сильно не отличаются от других стран мира. То есть тут как с этим быть?
Видите ли, вы опять пытаетесь сейчас сузить проблему, но если отталкиваться от тех норм и законов, которые существуют, они во многом прописаны, в том числе и нашим культурным кодом. А наш культурный код сформирован в том числе и, скажем так, христианской культурой. Поэтому мы здесь будем вот те самые пляски по кругу устраивать до бесконечности. Но если мы признаем себя обществом христианской морали, мы признаем, что христианство есть часть, там, я не знаю, давайте расширим, авраамические религии, это часть нашего культурного кода, то все. Все, ну, как бы, половину вопросов снимаем. Ну, таким образом мы будем действовать именно в этом русле. Если мы будем от этого уходить и дальше, если мы признаем, что нет, это устаревшие нормы, и мы от этого будем уходить куда-то в другую сторону, там, научно-технического прогресса, развития медицины, возможности модификации плода, генной модификации, то это другой вопрос. Вот и все. Мы просто тогда отказываемся от тех норм, плавно мы признаем, что мы от них уходим, и идем вот в ту сторону, в другую. Вот и все. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Я хочу сказать, что морали христианской, православной нету. Есть просто политико-идеологическое понятие или догма. Вот вы возьмите, я вам приведу сейчас пример, и вы все поймете, и, наверное, сможете.
Я просто боюсь, вот сейчас теологические споры начнутся. Да,
династия Романовых была, они святые, очень были православные, и христиане. Сколько они уничтожили русского народа, и сколько лет они держали в рабство русских. Никакого православного нет у них понятия.
Даже... Я про концепцию. А вы мне сейчас начинаете рассказывать про то, насколько страстотерпцы достойны того, чтобы им поклонялись в Российской Федерации, или недостойны, и прочее, прочее, прочее. Нет, это тема для отдельной дискуссии, не сейчас. Вот и все. Давайте еще один звонок. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, день добрый. Хотелось бы очень сильно разгладить все границы. Почему только христианская мораль? Ведь есть мораль просто человеческая. И запрет на аборты и на все остальное должна исходить именно от человеческой морали, не от христианской.
Нет. Никакого такого нет понятия, как человеческая мораль.
Алло.
нет такой человеческой морали. Вот, простите, выключайте, пожалуйста, звук радиоприемника или делайте потише, иначе это заводится, и дискуссия у нас прерывается в самый неожиданный момент. Ну, давайте выслушаем сейчас Анну, она все знает. Да, Анна, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, сегодня знал даже царь Соломон, но я немножко не об этом. Вот, что Бога нет, если Богу нет все дозволено, это еще покойный Достоевский говорил.
Да.
Ну, смотрите, 10 заповедей, да?
6 из них посвящены тому, что с вами будет, если вы не будете поклоняться Богу. Это мы тоже тут примерно понимаем, да?
Да. Вот был моральный кодекс строителя коммунизма. И поверьте мне, его постулаты не особо отличались от 10 заповедей.
Да. Концепция была ровно та же. Ну, вот, да. Да, я ровно про это.
И если говорить о деторождении, не знаю как. Я человек верующий, но я считаю, что это должны решать те, кто ожидает ребенка.
Тогда вы должны признать, что мы уходим, постепенно дрейфуем в сторону от этих...
Да, постепенно дрейфуем. Господь нам дает силы развиваться, и вот как вот он нас наставляет, так мы потихонечку и дрейфуем. Но есть еще брак. Я имею в виду церковный брак. Значит, или мы живем в грехе, если у нас нет церковный брак, да?
Да.
Или если это церковный брак, то, в принципе, можно забыть о разводе, да?
Ну, теоретически да, но по факту нет.
Ну, как, если вы человек богобоязненный, то церковный брак – это церковный брак, он совершается на небесах.
Ничего, а развод, на мой исповедался, взгляд, 100 раз «Отче наш» прочитал, ну и вроде как все.
Ну, Владимир Викторович, это как-то очень просто все. Я же говорю о людях верующих.
Ну, естественно, я огрубляю, но люди верующие тоже находят всегда какие-то мотивы и оправдания к тому, что так лучше.
Так лучше, но так очень сложно. А ведь развод, на мой взгляд, это величайшее достижение человечества. Ну вот поспорьте со мной, разве не так?
Мне невозможно с вами, Анна, спорить в этом вопросе.
Что касается абортов, ну запрещай их, не запрещай. Хоть с ножом у горла стой, все равно женщины будут делать аборты. Я вам говорила, что никто не жил, а я жила в те времена, когда были запрещены аборты. Это называлось пойти ковырнуться. И женщины ходили и делали аборты. В лучшем случае это заканчивалось в общем и целом благополучно. Иногда женщина потом не могла родить, даже если очень хотела. А иногда это заканчивалось кровотечением. Но никто не хотел помогать, потому что уголовная ответственность наступала не только для того, кто делал женщине аборт, но и для женщины, которые делают аборт. Если мне память не изменяет, и до детей.
Сообщники.
Да.
Да.
Нет, и для самой женщины наступала уголовная ответственность, если, дай бог, выживет.
Тогда все. Несмотря на то, что вы, Анна, человек верующий, вы говорите о том, что да, мы уходим от вот этой христианской морали, от этой концепции. Да, мы дрейфуем. Все, нужно это признать.
Но пока Господь за это не наказывает, пока-то мы живы.
Спасибо.
Ну, вот, я не знаю, вот у меня мнение такое. Ну, может быть, я плохая христианка. Я, в принципе, плохая христианка и не умею прощать.
Спасибо. Это была Анна. Тома Торквемада написал, нельзя рассчитывать на свою половую распущенность. Аборт – это убийство дамы общества христианской морали. Это Тома Торквемада. Так, что еще? Человек – это его здоровье, его и не дописал. Если мне мешает сосед, то давайте я его убью. Жизнь – это высшая ценность. Я против запрета, однако у нас не запрещена реклама аборта. У нас это стоит дешево. Мы никак не говорим, что это плохо, даже не с религиозной точки зрения. Это пишет Артем. Дальше, что еще? А если зачатие произошло в результате изнасилования женщины, тогда как, спрашивает 770-й? Это все частные вопросы, которые я предложил снять вот одним голосованием. Ну, по крайней мере, для вас. Как бы вы проголосовали, чтобы вы признали в качестве, если хотите, нашего морального императива, да? Ну и можно уже останавливать голосование, подводить итог. Результат. 37% наших слушателей говорят о том, что да, нужно признать, мы общество христианской морали, и в этой концепции развиваться нам в том числе и, соответственно, там ограничения, правила, законы, все вот в этой концепции принимать. 37%. 63% говорят, что нет. Мы, вот, а мораль абстрактна, мы дрейфуем в какую-то другую сторону, нужно просто это признать. 63%. Так проголосовала наша аудитория, к этому добавить что-либо еще сложно. Я без сейчас вводных буду говорить о движении. 7 баллов по оценке Центра организации дорожного движения сейчас на московских дорогах. В движении одномоментно находится 557 251 автомобиль. Ну и что касается главных затруднений, вот почему-то они преимущественно сконцентрированы в центре или на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги. Там показывают какое-то просто скопление дорожно-транспортных происшествий. Внутренняя сторона на западе Московская кольцевая автодорога. Все, больше ни о чем рассказать не успею. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие. Сейчас новости.